Радио «Комсомольская правда» Благовещенск. 106 FM. Тема дня.
В Благовещенске 12 часов 5 минут. Частота 106 FM. Радио «Комсомольская правда» Благовещенск. У микрофона Иван Зубарев. Здравствуйте. День 7 ноября. Красный день календаря. Погляди в свое окно, все на улице красно. Во времена СССР эти строки знал без преувеличения и старый млад. Сегодня Союза нет, но ноябрьские демонстрации, тем не менее, проходят ежегодно. В этом году отмечается 101-я годовщина Великого Октября, и вот менее чем через полчаса в Благовещенске на площади Ленина начнется торжественная демонстрация, в которой участвует и наш сегодняшний гость, лидер Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов. Поэтому, естественно, в нашем прямом эфире он участвовать не сможет, но, тем не менее, накануне мы поговорили с Романом Александровичем о прошлом и возможном настоящем советского строя. В настоящее время 7 ноября стал днем согласия и примирения, поэтому мы попросим уважаемых радиослушателей высказать свое мнение относительно того, кто с кем или с чем должен согласиться или примириться сегодня, 7 ноября, ну и по возможности пояснить, почему. Ваше мнение присылайте на номер WhatsApp 8-968-246-25-97. Ну, а наш эфир сегодняшний мы построили на фрагментах беседы с Романом Кобызовым и некоторых наших, с позволения сказать, комментариев по этому поводу. Роман Александрович, свой первый парад в жизни 7 ноября не в должности лидера КПРФ, а как гражданина страны. Помните?
Ну, конечно, это 80-е годы советской еще тогда страны, нашей великой. 80-е годы прошлого уже века, это здесь Амурская область, это город Зея, это коллективы, с которыми я ходил еще будучи дошкольником, а потом, естественно, в школе. Поэтому помню, это город Зея, это площадь Ленина в центре города Зеи.
В каком лет было?
Ну, это еще если дошкольник, то, наверное, лет 5-6. Потом, естественно, когда школьником мы ходили, это школьный возраст. Поэтому прекрасно помню, Зея всегда отличалась тем, что там, по сравнению с Благовещенском, естественно, холоднее, поэтому это были уже зимние шапки, это было холодно. Но, тем не менее, всегда был подъем, патриотический подъем, праздничный. Поэтому помню эти демонстрации, помню эти парады.
Хотя бы один в жизни парад вы пропустили по каким-то причинам?
Да, было, конечно, это были, например, там, я вспоминаю уже студенческие годы в Благовещенске, были такие обстоятельства, которые вынуждали по разным причинам не принимать участие, но это было действительно, по-моему, один или два раза.
В начале 90-х были сложности с проведением? Когда власть менялась?
В начале 90-х сложностей не было. В начале 90-х это был еще праздник государственный, выходной. И я вспоминаю, что на трибунах в 90-х годах уже здесь, в Благовещенске, мы могли увидеть и первых лиц области, и заместителей этих первых лиц. Поэтому сложности не было. И мэр города приходил, ну, например, если это конец 90-х, там тот же Калядин, например, и председатель облсовета тогда, например, тот же Марценко. Поэтому сложностей тогда не было. Сейчас сложно тем, что по сравнению с тем, почему я так легко ответил, что сложностей не было, тем, что действительно завтра, в любой год, это сейчас всегда практически рабочий день. Рабочий день 7 ноября, поэтому сложно проводить массовые празднества, потому что все работают. Вот это вот самая главная сложность.
Вот и только в связи с этим общее количество народа так на глаз может как-то меняться, варьироваться?
Да, конечно. То есть это достаточно большая проблема для проведения массовых акций, потому что рабочий день. Это рабочий день и для студенческой аудитории, да, потому что это день учебы. Это рабочий день для многих наших коллег, там, бюджетников, как принято говорить, то есть это интеллигенция, это и врачи, учителя, это и производственные коллективы. Поэтому, конечно, сложно проводить в этот рабочий день. Нередко поэтому наши вот товарищи из разных регионов Российской Федерации, я имею в виду наши товарищи вот из региональных отделений КПРФ, проводят накануне. И у нас был такой опыт, что мы проводили 6 ноября. Угу. Вот я увидел, что некоторые наши товарищи вот в этот год провели 5 ноября некоторые свои акции, марши, митинги. Ну, эта практика имеет место, потому что действительно выходной день, он дает большую аудиторию.
Больший приток.
Больший приток наших земляков, да.
А вообще можно сказать, по области где-то есть места, где наиболее массовые, или в принципе...
Конечно, Благовещенск. Ну, в Благовещенске живет треть, можно сказать, треть взрослого населения области. Ну, 1/4, 1/4-треть. Поэтому, конечно, Благовещенские самые массовые проходят митинги и демонстрации в любом варианте, будь то 7 ноября, будь то другие дни, будь то митинги против пенсионной реформы, другие, например, акции. Но в стороне не остаются и наши города, которые поменьше Благовещенска, но тоже являются одними из крупных. Это и Свободный, и Белогорск, и Райчихинск. Поэтому там тоже приходят. Ну, в настоящее время речь идет, конечно, не о тысячах, а о сотнях. Потому сотнях манифестующих на 7 ноября, потому что, еще раз повторю, рабочий день. Он, конечно, делает свое дело.
Вы знаете, вопрос. Вот у нынешних демонстраций какова основная мысль? Мы помним о революции или что она жива и до сих пор?
Во-первых, конечно, всегда любой выступающий, любой приходящий в наши колонны 7 ноября поздравляет с этим праздником. Мы говорим, что это праздник, что это 101-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, того эпохального события в 20 веке, которое коренным образом изменило мир. Поэтому мы верны идеалам октября, мы боремся за них и считаем, что альтернативы нет. Будущее вот в справедливом устройстве мира. Иначе этот мир будет пожирать себя. Я имею в виду мир империализма, мир капиталистических отношений, мир доллара, мир алмазов и нефти и золота.
Сейчас мы уходим на перерыв. Далее о Дне народного единства, поводах для национальной гордости и многое другое. Не переключайтесь.
Дня.
Благовещенске 12 часов 17 минут на волнах 106 FM, радио «Комсомольская правда», Благовещенск. Для тех, кто только что присоединился, мы сегодня рассуждаем о значении дня 7 ноября, праздника революции, о значении советского строя в нашей жизни. Об этом накануне нашего эфира мы беседовали с лидером Амурского обкома КПРФ Романом Кобызовым. Естественно, в последние годы обозначилось четкое противостояние идеалов советского 7 ноября и новороссийского, скажем так, Дня народного единства 4 ноября. И вот наш гость, говоря о новой дате, о ее праздновании, высказался, конечно, довольно категорично, а именно, нельзя на пустом месте сконструировать праздник, создать его из мыльного пузыря, искусственно пытаясь подтянуть к нему некую идеологию, не подкрепленную абсолютно какими-то серьезными делами. Конечно, вольно или невольно, День народного единства по дате оказался практически бок о бок с советским днем рождения революции. И наверняка эти две даты еще долгое время будут сравнивать, и анализировать, в плане их выработки, скажем так, на благо отечественного единения и патриотизма. И здесь, конечно, переплюнуть советскую историю пока, во всяком случае, вряд ли удастся. Потому что большая часть того, чем мы гордимся до сих пор, это из советских времен. Золотое звено БАМа, флаг победы над немецким Рейхстагом, улыбка Гагарина – это все, естественно, наше кровное. Чем же сейчас в России нового времени стал день 7 ноября?
Ну вот сегодня 7 ноября объявлен днем согласия и примирения. Вот на ваш взгляд, кто с кем, кто с чем, по идее, должен примириться в этот день?
Ну, это же идеология, которую начали в 90-х годах возносить, что вот надо кто-то с кем-то покаяться, примириться и так далее. Мы с этим не согласны, мы считаем, что, конечно, это триумф был, триумф народовластия, триумф советской власти, поэтому мы, конечно, считаем, что это уничижительные такие понятия, согласия, примирения, ни в коем случае не соглашаемся с ними. Поэтому для нас 7 ноября, я как депутат законодательного собрания подавал и инициативу, федеральный законопроект через законодательное собрание Амурской области о том, чтобы вернуть и название, и красный день календаря 7-го, и название именно наполненное, что именно это день Великой Октябрьской социалистической революции. Поэтому, конечно, мы не соглашаемся с согласием, примирением.
Но госполитика такова.
Да, сегодня политика, конечно, такова, что они всячески, машина, информационная машина, идеологическое, они навязывают, что кто-то должен что-то там за что-то каяться. За что каяться? За Ленина каяться? Каяться за Гагарина каяться? Каяться за то, что буквально за несколько десятков лет Россия стала индустриальной державой и прошла тот этап, который, например, западные страны проходили там, за полтора столетия, а мы прошли там буквально за 10-15 лет.
Я имею в виду реализацию. При этом, смотрите, получается, народ в большинстве своем, все-таки он по идеологии скучают многие, они ее хотят. И даже вот с учетом Дня народного единства, этот день все равно ее пытается вот этой идеологией все-таки наполнить. Иначе смысла в дате как бы и нет, да?
Ну, идеологии пытаются наполнить, но пока мы не видим такой содержательной идеологии в Дне народного единства. Ну, по крайней мере, может, мне так кажется, что я не вижу.
То есть это такое больше какое-то понятие единства, оно обобщенное, да? Не узконаправленное, а вот просто вот у нас лишний повод объединиться, тем более сейчас и международная установка такая, что нам бы надо объединиться особенно.
Да, что-то вроде этого. Пытается подвести какую-то многонациональность России, по крайней мере, я видел, что проводят форумы с представителями различных диаспор. Но пока это все искусственно, созданный когда-то либо искусственный социальный институт, он долго не проживет, он не сможет преодолеть те препятствия, которые ему ставятся именно социумом. Поэтому я думаю, что это скоро закончится.
Итак, чем же мы гордимся сегодня? Из того, что уже навязло в ушах в последнее время, это, естественно, многонациональная Россия, Крым наш, что еще? Может, не все помним? Или масштабы этой памяти не те? Почему же тогда? Здесь, мне кажется, то, что могло бы действительно объединить людей по-настоящему, как встарь, это, пожалуй, какое-то общее дело. И не просто народный референдум за введение в состав Российской Федерации 85-го региона или самоотверженную гибель за братские республики на территории Украины, а что-то действительно мощное, созидающее, приносящее пользу экономике. К тем же великим советским народным стройкам, к их качеству, можно относиться, конечно, по-разному, но то, что это было мощным объединяющим стержнем для людей. Это, пожалуй, бесспорно. Но вот чего бы, конечно, не хотелось, это народных объединений на военных фронтах. Хотя, с другой стороны, вот где проверка единства. Мы продолжим наш разговор после перерыва. Радио «Комсомольская правда», Благовещенск.
Всема дня.
В Благовещенске 12 часов 32 минуты. На волнах 106 FM, радио «Комсомольская правда», Благовещенск. И мы продолжаем рассуждать о роли дня 7 ноября советского образца и о значении СССР в нашей жизни, о чем накануне нашего эфира мы беседовали с лидером Амурского обкома КПРФ Романом Кобызовым. Также мы в начале нашего эфира попросили наших радиослушателей высказывать свое мнение о новой ипостаси 7 ноября, днем согласия и примирения. В чем, по-вашему, заключается смысл этого названия, то есть кто с кем или с чем должен согласиться и примириться сегодня в этот день? И вот буквально два сообщения по этому поводу уже есть. Один наш радиослушатель сообщает, что всегда 7 ноября был праздником Великой Октябрьской социалистической революции. Кукурузник превратил ВКПБ в КПСС, айфончик изгадил всю историю своей десоветизацией. Ну а СМИ пытаются выбить из памяти народной все, что касается социалистического государства. А День Победы во что хотите преобразовать? В День Покаяния? И второе сообщение – более краткое, но не менее емкое. Всегда вновь приходящая власть боролась с памятью о предыдущей. Так было и будет всегда. Наш номер WhatsApp 8-968-246-25-97. Мы продолжаем принимать ваши отзывы о новом празднике. Далее скажу, примечательно, что коммунисты в день рождения революции не просто предаются ностальгическим каким-то рассуждениям о заре большевизма, они стремятся шагать в ногу с современной социально-экономической и политической обстановкой, проблематикой. И это даже не им похвала, это, скажем так, единственная возможность сегодня для любой организации, собственно, существовать и быть востребованной. И 7 ноября сегодня – это повод поговорить в очередной раз о попранных социальных правах трудящихся, о необходимости коренным образом менять и бюджетную, и налоговую политику, противостоять распределению олигархами национальных богатств.
Скажите, пожалуйста, вы в свое время вот на полном серьезе верили в коммунизм?
Ну, конечно, да.
Что он настанет, что он
придет? Ну, да, я повторю, что я чуть ранее сказал, что альтернативы нет у общества человеческого, альтернативы нет. То есть это тот путь, который, осознание которому придет. То есть тут нужно понимать, что много зависит не только от социально-экономических, политических факторов, но еще от факторов, скажем так, антропологических, духовных факторов. То есть уничтожение, конкуренция – это не тот путь, который… Это путь, вернее, гибели всей цивилизации, всего нашего мира. Поэтому более справедливый – это путь, конечно, равенства, социализма, коммунизма, социализма как первой стадии. Это путь плановой экономики, это путь рационального ведения хозяйства. Это путь, когда всем, вне зависимости от хромой он, или там какой-то неудачный, не харизматичный, как говорят, но всем равные возможности, всем выдается социальная поддержка. И, естественно, есть такой девиз: каждому по потребностям, каждому по способностям.
Ну и вот теперь по прошествии лет, не скажу стольких, просто по прошествии лет, вот как вы можете оценить, в принципе, коммунизм мог наступить И чего нам для этого все-таки не хватало?
Конечно, вот если сравнивать, и я, конечно, хорошо помню 80-е годы, да, во-первых, великая страна была. Чего не хватало? Не хватало принятия быстрых решений, не хватало смелости принятия этих решений, то есть не хватало модернизации управленческой системы. То, что вот как раз мы увидели в Китае произошло. То, что произошло в Китае, наверное, оно не случайно. Вот еще тот же Мао Цзэдун сказал: «Смело думай, смело действуй». Это из его цитатника такая, ну, фраза. И в 70-х годах они поняли, что надо модернизировать, и реформы провели, и модернизация принесла огромный успех. Мы видим, что Китай — это сегодня первая экономика мира по многим отношениям. Они скоро и на Луну полетят, они готовят это, поэтому не хватило вот в этом, то есть
молодежи не хватило.
Может быть, не хватило какой-то вот смелости, еще раз скажу, смелости принятия решений. То есть была, наверное, по ощущениям, по анализу, по историческим таким ретроспективным сопоставлениям, была, наверное, боязнь, опасение. То есть не хватило какого-то вот, может быть, задора, вот такого. Вот я именно вот в таких ментальных характеристиках скажу.
На ваш взгляд, какие принципы социализма сегодня можно было бы применить?
Ну, на Дальнем Востоке, вот если мы говорим об экономике, да, если мы говорим в целом, вот я удивляюсь, когда слышу, вот сегодня мы говорим о высоком цене на энергоносители. У нас очень дорого стоит мазут, у нас сумасшедшие деньги стоят на автозаправках соляра, у нас очень завышенные цены на ЖКХ. И дело все в том, что рыночная экономика, она, например, на том же Дальнем Востоке, ведь она не действует. Она не действует. Почему? Потому что вот до последних вот событий, когда к Дальнему Востоку сейчас искусственно присоединили Бурятию и Забайкалье, нас всего здесь было чуть менее, ну, около 7 миллионов человек. 7 миллионов на огромную площадь от Анадыря до Владивостока, включая и Якутию, и Камчатку, и Сахалин, и Благовещенск, и Хабаровск. Огромная площадь, а всего 7 миллионов человек. То есть тут даже, мы с вами знаем, рыночные законы, инвестиции. Вот в Приморье поставили прекрасный, модернизированный, по последнему слову техники, сделанный завод «Соллерс», который производит и Toyota Prado автомобили, да, и Ford, и Sanyong, и другие автомобили производят. Но проблема сбыта на Дальнем Востоке такого нет. Их ставят на железнодорожную платформу, увозят на Запад. Соответственно, перевозка за 8-9 тысяч километров до Москвы, она встает в копеечку. И мы видим, что неконкурентоспособная это получается у нас продукция. Поэтому на этом примере, на многих других примерах, мы говорим, что социалистические ориентиры ведения экономики, особенно там, где большие территории, малая плотность населения, большие резкие перепады температуры, что тоже нужно учитывать, мы живем в таком климате, конечно, нуждаются в огосударствлении, то есть в государственных принципах регулирования, потому что рынок здесь не действует. Что у нас? У нас в Благовещенске при 220 тысяч жителях населения, что может быть, кроме там хлеба, молока, конкурентоспособно, я имею в виду вот в качестве сбыта, да, в качестве сбыта. То есть мало таких продуктов, которые бы вот здесь вот завод поставили и все бы начали покупать бы это, будь то это автомобили, как я привел пример, будь то, может быть, какие-то это стиральные машины там и так далее. То есть нужен для емкости, для рынка нужны другие, другие массы, массовые, более массовые потоки людей. Поэтому государственные методы регулирования, например, цены на ту же нефть, на ту же соляру, они нужны для Дальнего Востока. И меня удивляет, когда мы с одной стороны слышим заявление вице-премьера Козака, который говорит, ни в коем случае нельзя государству регулировать. И тут же он садится за стол с теми же Сечиными, с теми же, то есть представителями Роснефти, других компаний, и договаривается. Так это что ни на есть, это вы там, я хотел бы у него спросить, вы там как договариваетесь? По понятиям, по откатам каким-то, вы о чем договариваетесь? То есть все-таки получается, раз вы в статусе не его друга садитесь, договариваетесь, а в статусе вице-премьера, значит, возможно государственное регулирование, значит, вы какие-то параметры обсуждаете, значит, вы какие-то предложения бизнесу даете, а бизнес, соответственно, государству, или как он вам дает, Козак, вот как вот, как соседу по Рублевской даче он вам дает, вот как вот тогда. Поэтому мы на этом примере четко заявляем, что государственное регулирование, мы за выступаем государственное регулирование. Мы считаем, что сегодня очень нужны эти методы, особенно в развитии освоения Дальнего Востока. Вот в тех моментах, которые, ну, о которых сейчас много говорят, но мало делают, к сожалению. То есть нельзя считаться на Дальнем Востоке просто экономически выгодно или экономически. Так мы можем потерять. Так мы можем потерять Дальний Восток, что в принципе при таком отношении к Дальнему Востоку недолго-то и осталось.
Маленькая ремарка. Есть сегодня сферы, которые государству хорошо бы взять под крыло, иначе рынок их съест. Но единственное, пожалуй, не стоит уходить в крайности, иначе говоря, только государству или только рынку. Крайности, как правило, ничем хорошим не заканчиваются. И говоря о дне согласия и примирения, может быть, здесь стоит и порассуждать о здоровом согласии государства и бизнеса. С этими мыслями мы уходим на последний перерыв в нашем эфире. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда» Благовещенск.
Тема дня.
В Благовещенске 12 часов 47 минут, частота 106 FM, радио «Комсомольская правда» Благовещенск. И мы завершаем наш разговор в день 7 ноября обо всем советском в нашей жизни, прошлой и нынешней. Напоминаю, на эту тему накануне эфира мы побеседовали с лидером Амурского обкома КПРФ Романом Кобызовым, который в настоящее время находится на празднование 101-й годовщины Великого Октября в Благовещенске на площади Ленина.
Есть известная фраза Ленина: «Верхи не могут, низы не хотят». Как вы считаете, вот сегодня ее можно немножечко переформулировать? Мне вот, например, кажется, что низы уже не хотят, но верхи пока, в принципе, не против. Как вот ваша версия может быть? Что сегодня? Особенно на фоне увеличивающегося разрыва в доходах тех же.
Ну да, но объективно, видите, революционная ситуация, она возникает объективно. Объективно. То есть сегодня мы видим, что, естественно, есть определенная такая поддержка слоев населения. Мы видим там майские указы, что, естественно, там зарплата подтягивается у наших бюджетников и тех же врачей, учителей. Для чего это делается? Конечно, капитализм, он же понимает, что мы же вот выше и говорили, что капитализм — это продукция, это спрос, это сбыт. Капитализм, он понимает, что если уж совсем опустить до уровня пролетариата, то есть неимущего всех жителей, ну и Дальнего Востока, и Российской Федерации, то кто же будет покупать-то все этот же товар, там любой товар, любые услуги, это может быть и не товар, это может быть просто услуги какие-то, кто же будет. Поэтому определенную покупательскую способность А правительство наше, конечно, оно сохраняет путем того, что оно чуть-чуть от вот этого нефтяного газового пирога в бюджет-то деньги-то все-таки отдает. Частично, но отдает. На этом и жиждется наша сегодняшняя российская, более-менее, за что вот мы знаем, многие проголосовали весной этого года, там стабильность, вот эта пресловутая путинская стабильность. Но если завтра, а есть такие сценарии, у нас же, мы же в России, что мы продаем? Мы кроме нефти, то есть углеводорода и газа, ничего не продаем. Не продаем. Скоро те вот Рособоронэкспорт Чемизовский, о котором мы говорим тоже с гордостью, что он там продает столько-то автоматов Калашникова и так далее, скоро это все накроется медным тазом. Почему? Потому что уже тот же Китай, тот же Индия, они это производят и более успешно продают, более успешно и модернизировано и так далее. Особенно мы сейчас отстаем по высокотехнологическим, да, видам, я имею в виду, это и электроника и так далее. Так вот, если сложится ситуация, например, резкого обесценивания нефти, то, естественно, абсолютно легко возникнет революционная ситуация. Абсолютно легко. То есть нечем будет поддерживать вот этот оплот, о котором я вот сказал, из бюджетной массы, нечем будет выплачивать пенсии, нечем будет затыкать дыры в бюджете. И поэтому революционная ситуация может возникнуть очень и очень быстро. Поэтому здесь это может быть и не только связано с нефтью. Это может быть так крайне, может быть какая-то экстремально холодная зима, в которой перемерзнет, например, все там в несколько регионов, все ЖКХ там в некоторых регионах, и может это пойти, потому что русский бунт, он начинается с таких моментов, которые сложно предсказать. Но нужна, конечно, вот эта искра. Нужна искра. И поэтому сейчас объективной революционной ситуации нет. Верхи они...
Но точки есть.
С моей стороны, они хотят, чтобы все так и оставалось. Они наоборот хотят так управлять, как есть.
В общем, противостояние коммунизма и капитализма вновь, так сказать, актуально. Причем коммунисты уже нового времени выступают за многообразие, обязательно за многообразие, и модели развития общества и экономики, за многообразие собственности, взглядов, в том числе и политических. В общем, за все то, что было чуждо советскому руководству страной. И этого всего катастрофически не хватило стране, которая в 80-е готовилась к крупному прорыву в науке и технике, культуре и образовании и так далее. Но гибкости не хватило.
Советский Союз, у него был огромный потенциал прочности. Мы даже до сих пор видим, что вот уже нет Советского Союза 27 лет, но на райчихинских разрезах, которые дают так называемый теперь русский уголь, советские же экскаваторы работают в 60-х годах. На многих наших предприятиях, которые дают тепло в наши дома, котлы советских времен еще 70-х, 80-х стоят. У нас еще по железным дорогам ВЛ, локомотивы ходят, и им сносу нет, да, только вовремя производи их техническое обслуживание. То есть потенциал той страны, он и в экономическом, и в индустриальном плане, он был, конечно, колоссальный. И мы видим, что на этом потенциале и военная у нас еще оборона, и армия стоит. И многие вот эти промышленные остатки гигантов, они стоят. Поэтому, ну, я уверен, что, наверное, это вот еще много-много десятилетий бы просуществовала бы эта цивилизация. И развивалась бы дальше, и давала толчки развитию. Потому что с чем связан вот успех США, Запада в 90-х, 2000-х годах, что появились новые ресурсы. Появилась вот эта глобализация, куда ей было куда идти, ей было куда поставлять пепси-колу с кока-колой, ей было куда поставлять сникерсы и марсы, ей было что выкачивать отсюда взамен на эти продукты. Поэтому перспектива была очень серьезной и большой.
Вот, собственно, все, что мы хотели сказать сегодня. И, конечно, поздравить от всей души тех, кто по зову сердца сегодня вышел на площадь в своем городе, в любом городе области, просто потому, что он любит свою страну, какой бы государственный строй в ней ни царил, какая идеология не применялась сегодня. Берегите себя и до новых встреч.